Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе Москвы» Сергей Корзун и мой сегодняшний гость Юрий Афанасьев. Юрий Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Культовый персонаж российской действительности, особенно 90-х годов, но про вашу более раннюю жизнь известно значительно меньше. Сегодня мы поговорим обо всем, собственно, тема программы Юрий Афанасьев. Да, ваши взгляды на жизнь, как оно, что было. И октябрь 93-го не оставим в стороне, и РГГУ не оставим в стороне, и нынешнюю, наверное, политическую обстановку. Неожиданно активно, хотя, впрочем, ожиданно активно были наши слушатели, которые прислали много вопросов по интернету. К телефону мы традиционно обращаемся редко, есть вопросы. А мне, как человеку, можно сказать, франкофонной культуры, я вот встретил упоминание, что у вас было две стажировки в Сорбонне, да, историка в 70-е еще годы, да. Вы сформировались как человек вот европейской культуры или все-таки были советским человеком, которого выпустили на короткое время на Запад, чтобы там немножко у буржуа
подучиться? Вы знаете, я был, конечно, человек советской культуры, это естественно. Но все-таки вот эти вот годы стажировки, точнее даже месяцев, несколько приемов, они очень сильно на меня повлияли. И настолько сильно, что я не могу даже сказать, что я остался тем же человеком. Потому что в то время приходилось читать то, что я должен был прочитать в юношеские годы, в студенческие годы. Но, к сожалению, я этого не мог сделать. Я имею в виду не только западную литературу, я имею в виду даже русскую литературу, в том числе и классику, в том числе, скажем, там, Ахматову.
То есть все это в Париже уже читали?
Я в Париже, да, к сожалению. Я знаю, что много есть моих сверстников, которые эти вещи читали здесь, по разным, так сказать, источником. Вот. Мне не довелось, потому что студенческие годы прошли в этом смысле как это сказать. То есть я читал то, что было предусмотрено программой.
Я напомню, что вы учились в МГУ на историческом факультете.
Да. Несмотря на то, что я за все годы учебы всего одну четверку получил, круг чтения был чрезвычайно узким, то есть сужен до предела. Это я уже потом только понял. Но до такой степени был сужен круг чтения, что это в сущности привело к деформированию, или вело к деформированию сознания. Что, собственно говоря, и случилось со многими, в том числе и со мной. Поэтому на меня такое вот мощное впечатление произвело не только чтение этой литературы. Я в сущности не спал. И первую стажировку я даже очень мало ходил по Парижу. Вообще выходил очень мало. Я сидел, читал и днями, и ночами.
Да еще денег, наверное, было мало, чтобы...
Денег совсем практически не было, да. Ну вот. То есть... Эти месяцы меня действительно перепахали.
Юрий Николаевич, вы же не были, собственно, диссидентом до какого-то времени, хотя в 90-е, собственно, орел диссидента и межрегиональной депутатской группы, и все, в общем, на вас...
Я никогда не был диссидентом.
Более того, у вас что-то связано было даже и с пионерской организацией, с комсомольской.
И с пионерской, и с комсомольской было связано, но потом и у меня как бы диссидентство началось... Как это ни поразительно, ни странно, когда я достиг пика в своей номенклатурной карьере, а именно в составе редакции журнала «Коммунист».
Вы были членом редколлегии, да?
Я был редактором отдела истории и членом редколлегии журнала «Коммунист». То есть это номенклатура высочайшего уровня.
Это 70-е или 80-е?
80-е годы. И, собственно говоря, вот... А я говорю, как это не парадоксально, с этого времени начинается уже такое мое отчетливое диссидентство. только с этого времени.
В чем оно выражалось?
Дело в том, что я опубликовал кое-что в «Коммунисте», что произвело такое впечатление неоднозначное совершенно. Но, кроме того, у меня скопился очень большой портфель, о котором знали в «Коммунисте». И, кроме того, поскольку я ощущал, что меня не поддерживают совершенно и где-то и не понимают, я напросился на то, чтобы прочесть 3 лекции о состоянии западного обществоведения.
Угу.
Вот сотрудникам всем журнала
«Коммунизм». «Коммунизм».
Да. Ну и все. И на этом, собственно говоря, все было ясно уже. Дальше уже мне было только нужно подыскивать место оттуда, и все.
Угу. Сложно это было? Как отреагировали высшие эшелоны власти на измену одного из членов партноменклатуры?
Ну, как вам сказать? Дело в том, что, видимо, я не произвел такого впечатления абсолютно отпетого и законченного типа для них.
Недостаточно диссидентам показали.
Недостаточно, совершенно.
Готовя эту программу, это в качестве исторического анекдота встретил упоминание об одном Юрии Афанасьеве, но он, правда, гораздо моложе вас, которого вот записали в диссиденты, то есть вы не сидели, ни под следствием не находились, в ссылке в изгнании не были. Никогда,
да. Никогда, да, и то, что я, какое-то время я ушел как бы в никуда, то есть старшим научным сотрудником в академический институт, это, вы знаете, это, как говорят, провал сплошнейший, полный провал, это действительно на улицу был бы.
Конец карьеры, да.
Вот так.
А после РГГУ ситуация повторилась в какой-то степени или нет?
Нет, после РГГУ это, что называется, мой выбор. Я никуда и не хотел.
Никто и не подталкивал вас к уходу?
Нет. Это был мой выбор. Нет, что значит не подталкивали? Подталкивали более чем. И совершенно очевидно. Вот. Но, тем не менее, я не считал возможным даже чего-то отстаивать и бороться, потому что это было связано с огромным все-таки коллективом и студентов, и профессоров, преподавателей. И здесь диссидентствовать на вот этой должности, это чревато. То есть я тут как бы вовлекал в свои проблемы огромное количество людей, я считал, что это уже недопустимо. Я и так это делал, но делал все-таки в пределах как бы дозволенного, что ли. А дальше это было уже невозможно.
А чем вы сейчас занимаетесь? Чем вы, советский такой вопрос, зарабатываете себе на жизнь?
Я живу на пенсию и на те скромные гонорары, которые у меня были. Все, больше ничего.
А пенсия вам как ректору
не должна быть? 3,5 тысячи.
3,5 тысячи рублей?
Рублей, да.
Вы что, стажа трудового не хватило, что ли? Что,
почему? Я всю жизнь работал, как у всех, у меня абсолютно одинаковые, как у всех.
Ну, академические какие-нибудь там, за доктора исторических никаких наук, вы же диссертацию там защищали.
Не платят, ни за доктора, ни за профессора.
То есть 3,5 тысячи пенсия,
да,
ректора РГГУ?
Да.
Члена, да, почетного, даже не буду перечислять, там, многих академий,
многих
и так далее,
академии,
и тому подобное.
Да, и так далее, и так далее. И университетов, и все такое. Что тут сделаешь? Я что, один такой, что ли?
Нет, не один. Многие справляются только с помощью детей.
Я также. Ну, правда, у меня были еще какие-то гонорары, я их не все израсходовал, работая. Вот этими гонорарами и живу.
Ну, раз пошло так, чем дети тогда занимаются, расскажите.
Ну, дети работают, дети взрослые, они работают. И дочь работает, и сын. Сын директор института журналистики, или вернее, он медиа. А дочь, она работает бухгалтером. каких-то фирмах. Там,
каких-то... То есть не связывайтесь так особо, не интересуетесь этим?
Нет, почему? Я очень даже интересуюсь. Это просто это никому не интересно перечислять. Это что называется, самые рядовые, что ли, должности.
Семейные традиции существуют? За одним столом собираетесь?
Часто? Обязательно. Обязательно и внуки, и дети. И...
Внуков много?
Ну, у меня двое сейчас внуков, да, но почти каждую неделю. А часто очень не каждый день. Мы обедаем и ужинаем очень часто вместе.
Ну, живете раздельно, просто встречаетесь?
Ну, я с сыном вместе живу, а дочь недалеко, она всегда приходит со своим мужем и со своей дочкой. И вот таких вот компаний... То есть для нас это как бы не то чтобы званый ужин или обед, это нормальная такая жизнь.
Юрий Афанасьев, напомню, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Юрий Николаевич, о родителях скажите два слова.
Ну, недавно умерли, и отец прошел войну, мать была учительницей, сельской учительницей, отец сидел. Ни за что, совершенно ни за что, но, правда, и не был, и реабилитирован тоже. Сидел в Красноярском крае после войны, сразу прямо пришел с войны и тут же ушел в Красноярский край, в лагеря, в Краслаге. Вот и все.
На вашей карьере это не сказалось никак?
Нет, никак-то так вот обошлось, ничего.
Но документы искали по отцу, изучали, когда, ну, может быть, и раньше они были открыты, а в последнее время практически все документы
так
были.
Так, а я все открыты. И так все, знаю, все, абсолютно, все. Там никаких ни секретов, ничего там не было. Это связано было с тем, что он, работая на складе, выписал несколько килограмм муки какой-то женщине, которая была очень больна. Вот и все. Вся его вина.
Где-то встретил упоминание о том, что вы являетесь чуть ли не внучатым племянником Троцкого. Что у вас Троцкий? Это правда или неправда? Или легенда?
Нет,
или...
ну вы знаете, конечно, это чепуха самая настоящая, потому что я не то что потому что, а просто это глупость самая настоящая. Я жил и прожил и родился в маленьком селе в Ульяновской области.
Майна, поселок Майна.
Да, и туда никакими ветрами, никакими чудами, чудесами не могло занести ни Троцкого, ни Зиновьева. Но я-то оказался одновременно и внучатым племянником, и Троцкого, и Зиновьева по разным публикациям, да. Понимаете? Вот, и в частности Зюганов. Понимаете, до какой степени вот человек безответственный, до какой степени бессовестный. Это же в тексте у него написано, понимаете? То есть это его даже не смущает. Он считает возможным лгать публично.
А были какие-то еще более страшные слухи или легенды о вас? То, что вас больше всего беспокоило в жизни? Вы все-таки фигура известная, политическая, абсолютно узнаваемая.
Это самое страшное, если можно это самым страшным назвать. Ничего не
было. Почему вы на сайте Компромат.ру не фигурируете совсем? Ничего такого и не совершали, что ли, в жизни?
Я и не совершал ничего. И я не знаю, что тут можно придумать. Не было этого ничего.
Давайте о 90-х поговорим и вспомним 90-е сначала вместе с Юрием Болдыревым, которого мы записали специально для этой программы.
Юрий Афанасьев тогда, вот в 89-м году, был выразителем ясно, четко, образно, компактно того, что, в общем, у всех было как-то в мыслях. Вот эта его фраза «Вы агрессивно послушное большинство», ее, наверное, я думаю, тогда знала вся страна. Тогда он играл огромную роль. По разным причинам, может, объективным, субъективным, потом он уже отошел от такой активной роли, наверное, в нашей политике, в нашей государственной политической жизни. Тем не менее, конечно, остается лишь сожалеть, что такие яркие, сильные, интересные люди, еще раз подчеркиваю, способные аккумулировать и выразить то, что в мыслях у других людей, что они оказались на следующих этапах, ну, не востребованы в нашей государственной политической жизни. Об этом я могу лишь сожалеть и, естественно, передаю ему всяческий привет и поклон.
Спасибо.
Это
спасибо.
Юрий Болдырев был, напомню, для слушателей. А вы сожалеете о том, что вы были выдавлены из реальной политической жизни?
Нет, это опять же мой выбор был. Никто меня оттуда не выдавливал. Я просто я-то считаю, своевременно, но достаточно рано понял, что я просто не приспособлен для политической жизни. И у меня нет тех качеств, тех свойств, которые совершенно необходимы для того, чтобы быть успешным политиком. Поэтому я не жалею, я просто очень рад, что я вовремя оттуда как бы ушел. Да я там и не был. Дело в том, что я, собственно, политиком никогда не был. То есть я за политику никогда деньги не получал.
Да ладно, Юрий Николаевич, но вы же историк по образованию. Не обязательно люди, которые получают деньги за политику, или те, которые занимают какие-то должности, там являются политиками. В истории много случаев, когда политиками, выразителями интересов служат именно какие-то культовые фигуры. Те люди, которые точнее всех смогли нащупать какие-то болевые точки.
Это правильно, но вы понимаете, я не был просто практикующим политиком в этом смысле. Я не занимал никаких политических должностей. Вот. И я самое
главное... Кроме депутатства. Депутат — это все-таки должность.
Ну
такая,
да, но это, выборная, но тогда но еще депутатство, как вы знаете, было таким условным до такой степени, что за это даже деньги-то не платили. Ведь сейчас депутаты получают солидные зарплаты, да?
Да, на уровне министерства.
А вот мне как-то и в этом смысле не повезло. Если бы это случилось, я, может быть, и пенсию получал бы не 3,5 тысячи, а другую. Но этого не случилось.
Напомню, Юрий Афанасьев, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Еще одно мнение, успеем до новостей. Глеб Павловский.
Во-первых, Юрий Афанасьев — человек, умеющий слушать и чувствовать время. Я думаю, что в 80-е годы он почувствовал волну, и не только волну эпохи, не только пришел в возбуждение, как многие его однопоколенники, шестидесятники, а имел какие-то идеи, и эти идеи сообщал, инъецировал тогдашнее общество. Во-вторых, в 89-м году, будучи фактически признанным лидером общественного движения, он отчасти проиграл, отчасти он уступил Ельцину. Он отказался от борьбы за первое место, ушел в тень и неизбежно проиграл, уйдя сразу из первой лиги в третью.
Видите, как Глеб Павловский расценивает это. Вы уступили свое место Ельцину, не стали тягаться. Была мысль?
Нет, этого не было. И я просто не стал тягаться. Вот это верно. У меня просто не было такого и намерения.
Амбиций не было?
И амбиций близко даже не было. Я просто не уступал я никому место. Я просто счел, что мне не место в этой политике. Вот и все. Больше ничего.
Ваша фраза про агрессивно-послушное большинство стала крылатой. Николай из Москвы, физик, просит прямо сейчас выдать фразу о сегодняшнем большинстве. Готовы на афоризм?
Оно столь же пассивно, даже больше, нежели тогда. Но оно совершенно не агрессивно, это большинство. И... я думаю, большинство современной России – это ее главная беда.
Юрий Афанасьев, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Мы вернемся в эту студию через пару минут.